Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» в прошлом московский, ныне берлинский художник Евгений Дыбский. Он автор художественного проекта «Джотто» или «Мой Джотто». Я видел эти работы. Мрачноватые, умышленно неуклюжие фантазии Дыбского на тему Джотто прямого отношения к фрескам в Падуе не имеют. Но мне кажется, что итальянцу, заземлявшему, огрублявшему евангельские образы, фантазии Дыбского пришлись бы по душе.
Джотто еще с там, какого-то 70 какого-то года, мой любимый художник, когда еще был студентом, и купил там какую-то первую книжку на последние деньги издательства «Риццоли», переведенное на венгерский язык, купил в магазине напротив нас, рейтинги, напротив нашего училища. И с тех пор как-то я его полюбил по репродукциям. Отличные были репродукции, кстати. У меня книжка эта до сих пор есть. И потом, в 88 году, я попал в Италию. У нас была выставка в Милане. И после этого мы уехали, через день или два уехали в Венецию. По дороге в Венецию мы вышли в Падуе, которая в получасе езды от Венеции, посмотреть как раз эту капеллу «Скровенник», про которую была книжка. Я там был поражен. Мы пришли туда, и мы были там единственными вообще посетителями. Капелла прямо находится рядом с вокзалом, буквально в 5 минутах ходьбы. И тогда это не было вообще никаким туристским центром, хотя все знали, что это главная вообще работа Джотто, и все знают Джотто, там с незапамятных времен Джотто считается вообще начальником светской живописи, отцом Возрождения, так скажем. Короче, мы там провели время, опоздали в Венецию, были поражены. Потом, когда я переехал в Италию в 90-м году, я туда много раз ездил и тоже наслаждался. А потом в 2005-м я приехал по дороге в Венецию, тоже приехал туда, и оказалось, что была произведена реставрация, о которой я вообще даже не знал. И эта капелла превратилась в такой туристский центр. Туда надо было стоять в очереди час, потом надо было, уже войдя в капеллу, смотреть телевизор про реставрацию, получасовую передачу. И потом полчаса можно было только провести в самой капелле и посмотреть на фрески. Все это меня, конечно, жутко разозлило, потому что я вообще в очередях не люблю стоять. И Советский Союз для меня был вот такой страной очередей, и вообще очереди. Ну и сама история, что на полчаса всего туда меня запустили, я там бывал раньше сколько хотел и прочее, меня очень сильно потрясло, ну, разозлило. Плюс фрески сами были сделаны просто, вот как будто они вчера были нарисованы. И это меня тоже, конечно, разозлило, потому что современные итальянцы, они сильно отличаются от итальянцев, тех, которых мы любим, вот как родоначальников Возрождения, там, я не знаю, может, те тоже были другие. Мы-то их знаем по мифам и по остаткам от них. А сейчас Италия, особенно вот в этом последние 20 лет, после того, как... 20, уже 30, да, после того, как удивительным образом, это мое личное мнение, итальянская культура перестала развиваться по закрытию итальянской компартии, которая на деньги наших родителей очень сильно влияла на итальянскую культуру. Все художники современные итальянские, там современные и тогда современные той партии, да, они были почти все членами компартии. Вот Арте Повера, вот это самое серьезное течение послевоенное итальянское искусство, которое повлияло вообще на всю мировую культуру послевоенную, не только, кстати, в живописи, но и, я думаю, в кино и во всем. После того, как партия прекратила свое существование, в Италии стала система такой моногамной, скажем так. То есть пришел к власти Берлускони, хотя я совершенно не собираюсь его там обвинять во всех. Просто итальянцы стали такими консумистами. Они прекрасно живут, у них все время отличная погода, отличная еда, паста, замечательно. Кайф, у них нету никакого конфликта вообще. Я не говорю, что обязательно, что для искусства нужен социальный конфликт. Сейчас не я про социальном конфликте говорю, а, ну, не знаю, может, это идеологический конфликт, я не знаю, как его назвать. Почему эта тема сейчас возникла? Потому что эта капелла была превращена просто в туристский аттракцион. Эта злость возросила у меня в голове, и я начал постепенно думать о том, что мне бы неплохо было вернуть как-то вот ту любовь к Джотто, которую я всегда испытывал, которую я потерял, увидев эту реставрированную капеллу, где там фрески были прямо нарисованы такими яркими красками, которые Джотто вообще не мог никогда употреблять просто, я думаю, потому что тогда их не было. И постепенно я начал что-то такое делать. На основе фрагментов джотовских фресок начал рисовать свои вещи, которые меня интересовали, технологии определенные. И я своими собственными технологиями на основе вот этих композиций Джота начал что-то делать, как бы с ним полемизировать, используя его формы. При этом это была совершенно такая антагонистическая история, диалог с ним. А с другой стороны, на тему фресок, то есть фреска – это, в общем, очень простая вещь. То есть по-сырому быстро пишется какая-то работа, и все это заканчивается быстро. В то время как я свои работы делаю очень долго, различными многочисленными технологическими способами. В каждой работе много всяческих столкновений разных техник, и работа объемная, это всегда трехмерная живопись. То есть совершенно полностью противоположность фрески, которая абсолютно плоская, и никаких контрастов, кроме как контрастов сюжета, там нету. И вот эта история продолжалась 7 лет где-то, да, насчитывает около 200 работ. Раньше, когда я работал с пейзажем, я из пейзажа вытаскивал формы, которые мне нужны. В данном случае работы Джота для меня были примерно то же самое, как раньше пейзаж. Так как любовь там была, так же, как любовь к пейзажу, вот из этой любви я пытался, ну, как бы всегда ведь это нужен какой-то эмоциональный момент для того, чтобы что-то делать. Нельзя просто взять, я не знаю, какого-нибудь художника, которого ты не любишь, и начать с ним диалог вести. Но технологии уже давно были, еще предыдущей серии и до этого серии. В принципе, вот в какой-то определенный момент возникла история у меня с... То есть давным-давно, в 92-м году, я начал все свои работы ввиду собственной линии, потому что я устал давать названия. Ввиду собственной линии тогда я решил... Возникло какое-то название «Translation of Time», которое абсурдное, звучит и по-английски, и на всех других языках. То есть это не в смысле перевода, а в смысле трансляции времени. То есть я решил, что я буду просто вести такой дневник. Тогда это «Translation of Time» возникло просто спонтанно. Это было для меня абсурдное словосочетание. И все работы начали называться «Translation of Time». Там серия 1 римская, 2 римская и так далее. И Джотто, серия Джотто имеет римскую цифру порядковую 16. Значит, в определенный момент, где-то году в 2003, наверное, случайно возникла история, я обнаружил такую технику случайно, которая мне позволяла как-то состаривать части работ. Это не та техника, которой пользуются производители фальшивых картин, которая известна давно, а просто у меня случайно возникла такая история. И трещины начали появляться в каких-то моментах, я их начал сам делать. И тут возникла вот этот диалог с этим названием, придуманным давным-давно, так совершенно спонтанно, «Translation of Time», и физическим пребыванием времени в картине. Эта тема начала развиваться тоже. В картинах начали возникать места, которые быстро начали там, скажем так, разваливаться. Но они не разваливаются до конца, но они там трескаются, отлетают что-то. И в это же время оставались пространства, где все оставалось по-прежнему. То есть, конечно, когда-нибудь это развалится тоже, как и все мы, и все вообще. И вот эта борьба такая возникла. И потом, когда возникла история с реставрацией Джотовской капеллы «Скровение», почему-то мой «Translation of Time» и вот эти технологии, они почему-то туда обратились. Очевидно, это было связано вот с реставрацией, с тем, что эти фрески были сделаны как будто новые совершенно, как будто вчера сделаны. Возник этот конфликт. Продолжалась тема моих вот этих технологических поисков. И все это со временем усиливается и усиливается. И в то время, когда во фресках никакой персонаж не имеет разную структуру, а все они написаны водяными красками по сырой штукатурке, не имеет никакой, в общем, технологической разницы практически. Почему-то мои эти темы легли на джотовские фрески. Ну, так вот случилось просто. Такой пейзаж попался на моем пути в 2005 году. Пейзаж реставрированной капеллы «Скровение» в Падуе. Я оттуда начал... Для своего 7-летнего цикла вот на 7 лет меня хватило. Сейчас я понял, что проект закончен, потому что я уже не вижу для себя повода черпать что-то. Джота, вот тогда, когда я его увидел, он для меня как-то перестал быть таким любимым художником. Когда я увидел его вот этого реставрированного уже, а стал просто объектом для собственных произведений. Когда я был, кстати, там... Через 6 лет, в 2011 году, я специально приехал, договорившись с администрацией, я договорился о том, что меня пустят на неограниченное количество времени туда. Я туда зашел, я там находился, смотрел на все эти объекты, изучал и так далее. Это было уже почти завершение проекта. Фрески эти стали лучше намного снова. То ли благодаря моей энергии, то ли благодаря самому времени. И я уже, поработав над этим 6 лет к тому времени, я увидел, что наши пути вообще Джотто, тогда еще я не понимал ничего, но когда я поработал с этим, я просто понял, что какие-то поиски каких-то, я не знаю, художественные поиски, они где-то шли параллельно. Не то, что я там что-то ему подражал, а просто я увидел в его работах те вещи, которые меня всегда интересовали, именно вот с точки зрения пластики, с точки зрения там... Это мне интуитивно всегда казалось, но тут я просто конкретно увидел, потому что я просто эти линии уже сам через них прошел. Потому что линии его я каким-то образом использовал, не используя его технологию, не используя его пространственные достижения. В общем, прошло 7 сотен лет с тех пор, когда он работал между мной и им, 7 столетий. Ue clementie ne solva, anima.
В рубрике «Наши современники» художник Евгений Дыбский, автор проекта «Джо».